Ружья, микробы и сталь. Уникальный труд американского биолога, географа и физиолога Джареда Даймонда, получивший мировое признание. Автор провел комплексный анализ географических, культурных, экологических и технологических факторов, которые на определенных этапах истории человечества привели к доминированию одних народов над другими. Джаред Даймонд предлагает свое объяснение причин нынешнего устройства мира и дает ключи к пониманию того, каким образом его можно направить на путь более гармоничного развития.
Введение.
Ружья, микробы и сталь — это осмысление исторического процесса, в ходе которого за 13 тысяч лет люди на разных континентах пришли к совершенно разным результатам. Уже к 3000 году до нашей эры некоторые народы Евразии и Северной Африки обладали письменной культурой, создавали государства, жили в городах и обрабатывали металл, тогда как на других континентах ничего подобного не наблюдалось. Для народов Северной и Южной Америки и Африки, к югу от Сахары, процесс достижения такого уровня развития растянулся на 5 тысячелетий, а коренное население Австралии так и не смогло самостоятельно выбраться из каменного века. Отставание одних народов от других определило ход истории и обусловило неравенство, существующее и по сей день. Человеческие общества развивались не одинаково на разных континентах из-за разницы условий обитания, а не из-за биологического превосходства одних народов над другими. Поворотным моментом стал переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, неравномерное распространение которых и обусловило расхождение траектории развития.
Эволюция человеческого вида. От общей колыбели до колониальных войн. Истоки человечества.
Разделение популяции африканских приматов на три ветви, включая человеческую, произошло около 7 миллионов лет назад. 4 миллиона лет назад протолюди научились прямохождению, а спустя 1,5 миллиона лет у них появились простейшие каменные орудия труда. После 5-6 миллионов лет обитания в Африке люди начали движение в сторону Юго-Восточной Азии и Европы, но еще не появились в Австралии и в Америке. Свидетельств о наличии у этих Homo sapiens иных признаков культуры, кроме умения пользоваться огнем, нет. Неандертальцы, населявшие Европу и Западную Азию, уже имели измененный скелет и были первыми, кто оставил после себя явные свидетельства существования обычаев. Тем не менее, их орудия труда оставались примитивными, а навыки охоты — рудиментарными. Великий скачок вперед, ставший началом человеческой истории, произошел около 50 тысяч лет назад. Каменные орудия и украшения, найденные на местах стоянок древних людей, свидетельствуют об эволюции их мышления и принадлежности к современной разновидности человека. Тот же период характеризуется колонизацией Австралии и Новой Гвинеи, которая была бы невозможна без морских судов. В других регионах освоение мореплавания начнется только 30 тысяч лет спустя. Активное заселение холодных регионов Евразии, в том числе Сибири, относится к периоду, начавшемуся 20 тысяч лет назад. Первая колонизация Америки — к промежутку от 35 до 14 тысяч лет назад. Наконец, по мере обнаружения людьми были заселены острова Средиземного моря, Вест-Индия, острова Полинезии и Микронезии, Мадагаскар и Исландия. Около 2 тысячелетия до нашей эры коренные народы Америки распространились по Верхнему Заполярью, после чего необитаемыми остались лишь Азорские и Сейшельские острова и Антарктида. К 11 тысячелетию до нашей эры ни одно человеческое общество ни на одном из континентов не обладало явными преимуществами, которые бы могли предопределить более быстрые темпы его развития по сравнению с остальными.
Эксперименты истории.
Наблюдение за историческим процессом позволяет выявить ряд примеров, когда признаки того или иного события или временного отрезка можно экстраполировать на историю других стран и народов. Одной из таких моделей является история расселения полинезийских племен по островам Тихого океана, наглядно демонстрирующая, насколько различные географические и природные условия способны повлиять на развитие того или иного народа. В данном случае это влияние настолько велико, что одна часть этого народа по прошествии определенного времени смогла создать империи, а другая вернулась к стадии охотников-собирателей. Иллюстрацией вышесказанному служит история племен Маори и Мориори. В конце 1835 года немногочисленная группа воинов Маори высадилась на архипелаге Чатам, где жили Мориори, и за короткое время уничтожила большую часть жителей, отказавшихся стать их рабами. Менее тысячелетия до описываемых событий Маори и Мориори были одним племенем. Попав в условия большого и теплого северного острова, имея возможность осваивать земледелие, увеличивать популяцию и развивать технологии, Маори пришли к сложному политическому устройству. Постоянная вражда с соседями сформировала их воинственный характер. Мориори изначально также земледельцы. Из-за холодного климата своего острова были вынуждены вернуться к охоте и собирательству. Они не могли обеспечивать существование ремесленников, воинов, чиновников, вождей и, как следствие, развивать земледельческие и военные технологии. Их численность составляла не более 2000 человек, а изолированное положение в океане и отсутствие потребности в жесткой организационной структуре сформировали мирный характер населения. Неудивительно, что когда два племени вступили в контакт, именно маори расправились с мориори, а не наоборот. Очевидно, что между народами в разных частях света различия могут быть еще более значительными. К факторам, характерным для всех столкновений между колонизаторами и коренными народами в период европейской колонизации Нового Света, относятся следующие. Значительное военное превосходство европейцев. Эпидемии и разобщенность коренного населения. Политическая организация и развитая письменность. Совокупность данных факторов исключила возможность альтернативного развития событий, колонизации Европы коренными народами Америки. Почему эти преимущества появились не у жителей Нового Света, а у народов Европы? Постараемся ответить на этот вопрос.
Возникновение и распространение производства продовольствия. Земледелие как основа эволюции.
Одомашнивание животных и растений характерно только для последних 11 тысяч лет. До того основным способом добывания пищи были охота и собирательство. Скорость и способы перехода у разных народов различалась. При этом многие, например, аборигены Австралии, так и не освоили сельское хозяйство. Развитие аграрного производства позволяло прокормить до 100 раз больше людей по сравнению с охотой и собирательством. Культурные растения применялись также для производства одежды и предметов быта. Домашний скот стал главным источником мяса, молока и удобрений, а его использование в качестве тягловой силы способствовало повышению производительности. Одомашненные лошади, ослы, яки, северные олени и верблюды стали главным средством транспорта на суше, вплоть до распространения железных дорог, а также предоставили народам, их использующим, колоссальное военное преимущество. Результатами перехода к производству продовольствия стали оседлый образ жизни, рост популяционной плотности, хранение продовольственных излишков, что позволило содержать профессиональных ремесленников, воинов, вождей. Формирование политической организации, превосходящей общину или племя. Переход к вождествам и монархиям, сложная организация которых позволила эффективнее управлять ресурсами и вести захватнические войны.
Возникновение сельского хозяйства.
В ряде крупных регионов возникновение аграрного производства было невозможно по экологическим причинам. С другой стороны, даже в экологически благоприятных регионах производство продовольствия не возникало вплоть до начала современной эпохи. Тихоокеанские штаты США, аргентинская Пампа, юго-запад и юго-восток Австралии и большая часть южноафриканской Капской области. Многие из областей, где зародилось земледелие, наоборот, сегодня не только перестали быть традиционными житницами, но и имеют признаки экологического упадка. Ирак, Иран, Мексика, Анды, ряд районов Китая. Самостоятельно земледелие зародилось в следующих регионах мира. Юго-Западная Азия, Китай, Мезоамерика, южноамериканские Анды, восток современной территории США, африканский Сахель, тропическая Западная Африка, Эфиопия и Новая Гвинея. Далее распространение сельского хозяйства происходило либо путем заимствования, либо посредством вторжения аграрных племен, приносивших с собой первичную группу доместикатов. Во втором случае импорт доместикатов сопровождался вытеснением местного населения.